Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Привет всем! Сегодня 23 ноября, вы слушаете передачу «100 вопросов атеиста», и у нас с вами целый час, чтобы обсуждать вопросы, касаемо существования Бога. Меня зовут Полина Молчанова. Отвечать на все ваши каверзные вопросы сегодня, как и всегда, будет Сергей Львович Худиев. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Итак, у нас с вами есть час, и у нас с вами есть телефон 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Вы можете его набрать и попасть к нам в студию, обсуждать на вопросы, волнующие вас. Также вы можете нам написать на наш сайт theos.fm. Или вы можете написать нам в Viber или WhatsApp 8-977-850-0996. 8-977-850-0996. Это Viber и WhatsApp. Итак, выбирайте средства связи, связывайтесь с нами, а мы пока начнем со звонка. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, это я?
Да, здравствуйте, это вы.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Роман. В прошлый раз мы с Сергеем Львовичем затрагивали тему околосмертных переживаний, которые Сергей Львович приводит в качестве доказательств, в кавычках, конечно, существования сознания вне тела. Я говорил, что никаким доказательством никакой загробной жизни, безусловно, это не является. Прежде всего потому, что клетки мозга после остановки сердца живут еще около 6 минут. Это так называемый период клинической смерти. Ну, можете заглянуть в медицинскую энциклопедию, если не верите. И сама возможность реанимации говорит о том, что мозг в какой-то степени функционирует. И довольно странно считать какие-то галлюцинации, возникающие у пациента, при этом сознанием, отделившимся от тела. Между прочим, похожие галлюцинации испытывает человек, объевшийся ЛСД, я знаю на собственном опыте. Вот почему бы не считать в таком случае доказательством внетелесной жизни вот эффект от ЛСД, скажем. Но Сергей Львович, похоже, и сам понимает слабость этого, с позволения сказать, аргумента, поскольку он после этого сказал: «Даже если мне докажут, что все это глюки, это не подорвет мою веру в Бога». Конечно, Сергей Львович, конечно, мы не сомневаемся. Что вам ни говори, что вам ни доказывай, ни показывай, хоть кол вам на голове тиши, вы все равно будете утверждать, что ваш Яхве существует. Мне вообще ваши препирания с атеистами напоминают игру в футбол, когда у одной команды ворота реальные, а у другой воображаемые, причем в неопределенном месте поля. Вот пойди-ка забей гол. Ведь всегда можно сказать, что ворота были не там, и поди докажи, что это не так. Это ведь атеисты вам, Сергей Львович, по вашему утверждению, должны доказать, что материя порождает сознание, что Бога нет. И вообще это все атеисты верят, что мир состоит из одной материи. Вот и в прошлый раз в ответ на возражение Станислава о, мягко говоря, несостоятельности этого вашего тезиса о том, что атеисты, дескать, тоже верят, вы, потерев руки, благо в вашей методичке все обоснования всего досконально расписаны, начали: «Атеисты, говорите вы, делают положительные утверждения о том, что в мире нет ничего, кроме материи. Это не просто, говорите вы, недоказуемо, это принципиально недоказуемо. Поэтому у них самое, что ни на есть, слепая вера. Вот если бы атеист вообще воздерживался от высказывания об устройстве мира, тогда это было бы только отрицание. Так, фигушки, вот утверждаете, доказываете». И вот у меня сразу же вопрос. Сергей Львович, где вы встречали атеиста, который утверждает, что он на 100% знает, как устроен мир? И самое главное, скажите, что он курил, когда это говорил. Я тоже хочу это покурить. А если он ничего не курил, тогда передайте ему, что он не атеист никакой, а идиот. Поскольку претензии на обладание истиной в конечной инстанции – это не атеизм, а идиотизм. Никакой вменяемый атеист вам не скажет, что он точно знает, что мир на 100% состоит из материи, что на 100% нет Бога, черта, единорога или Бабы-Яги, или кого угодно. Атеист вам скажет, что в наблюдаемом мире никакого Бога не наблюдается, не проявляется, и пока не обнаружено ни одного явления или факта, для которого он был бы нужен. Вот появится такой факт, да без проблем, примем как факт. Но вот нет никаких фактов, хоть убей. Материя, она себя проявляет, вот это факт. А Бог себя не проявляет. Это пока что тоже факт. Вы нам твердите, нет, он себя проявляет. Я вот вас уже третий год прошу показать хоть какое-то проявление Бога. Вы мне приводите ваши замшелые так называемые доказательства. Там нравственное, считаемое вами чуть ли не самым убедительным, космологическое там и так далее. Ну, эти доказательства, они ну, просто смешны. Но вот в самом деле, Сергей Львович, ну вот каким боком из того, что приматы Homo сотрясают воздух там о долженствовании, о ценностях или вообще о чем-то, следует наличие Бога? Вот где причинно-следственная связь? Покажите нам ее. Почему вот не вывести из того, что тараканы шевелят усами, наличие всемогущего невидимого бога таракана, например? Ну и в ответ я ничего не слышу, кроме пустопорожнего словоблудия. А вот то, что себя никак не проявляет, Сергей Львович, можно считать несуществующим и принять это за аксиому. Вот проявится, тогда вот аксиома изменится, потому что один из критериев принятия или отвержения аксиом – это практика. Вот что говорит атеист. А то, что вы ему приписываете, это типичное соломенное чучело, которое вы сами строите и сами же с ним воюете. Вот вы говорили неоднократно, что ваш Бог – это не гипотеза, поскольку, дескать, он принципиально непознаваем научным методом. Окей, а аксиомы вы его можете признать? Аксиомы тоже не доказываются научным методом, поэтому увернуться и сказать, что, мол, Бог недоказуем, вы не можете. Вот признаете, Сергей Львович, Бога аксиомой или нет? Нет, Сергей Львович, ни в жизнь вы его не признаете аксиомой. Потому что, согласись вы на это, вам пришлось бы признать и возможность несуществования Бога, поскольку принципиально любая аксиома может быть опровергнута практикой. А по вашей идеологии даже допущение возможности несуществования Бога – это тяжкий грех. Вот в этом, Сергей Львович, и колоссальная разница между, как вы выражаетесь, верой в кавычках атеиста и вашей верой. Они и рядом не стояли, а ваши попытки их притянуть за уши друг к другу – это типичная казуистика. Ну и вкратце еще, вот по поводу материи и сознания. Вы говорите, что, мол, бремя доказательства того, что сознание – это свойство материи, целиком лежит на атеистах. Они должны показать, как материя порождает сознание. Ну, я вот попутно вам бы еще посоветовал попросить атеистов показать, как материя порождает, например, гравитацию. На что? Вот вы как бы позиционируете себя в данном случае как скептика, а вот атеисты, они опять во что-то верят. Ну, хитрец вы, Сергей Львович. Это вы-то ничего не утверждаете. Но тогда признайтесь во всеуслышание, что вы не утверждаете, что создание – это некая нематериальная сущность, что она якобы вечна, вечна и может существовать отдельно от тела. А на мозг она воздействует, как электромагнитное излучение на антенну. Вот скажите, Сергей Львович, что ничего подобного вы не утверждаете, и тогда с вас взятки гладкие. Вот слабо вам. Вот скажите, что вы не утверждаете существование души отдельное от тела. И у меня к вам вопросов нет. Конечно, слабо вам это сделать, Сергей Львович, потому что утверждаете вы, еще причем как утверждаете, и утверждаете при этом с претензией на истину в конечной инстанции, и при этом говорите вашим верующим друзьям, что на вас и на них никакого бремени доказательства якобы не лежит, как атеисты доказывают. Так атеисты вам и показывают, Сергей Львович, вот пока все опыты с мозгом говорят о том, что нет никаких причин считать сознание чем-то отдельным от мозга. Вы говорите, нет, есть, и причем это абсолютно истина. Атеисты вам говорят, интересно, а доказательства позвольте. А вы им говорите, а какие вам доказательства? Это вы доказываете, что это не так. Вот такая интеллектуальная у вас религия, Сергей Львович, спасибо.
Большое спасибо вам за поднятые вами темы. Всегда очень интересно с вами беседовать. Значит, несколько вы подняли вопросов. Первое – это, что вам не говори, все равно Бог существует. Но это, в общем-то, так, потому что, как в Священном Писании говорится, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, или, как говорит апостол Иоанн, верующий в Бога имеет свидетельство в самом себе. То есть опыт веры – это именно определенный опыт, это определенный опыт отношений с Богом. И доказать человеку, у которого этот опыт есть, что Бога нет, ну, это трудно ему будет. Потому что, представьте себе, что вы побывали в Лондоне, у вас там в Лондоне друзья, вы помните, вы оттуда сувениры привезли. А я вам говорю, что нет никакого Вондона, это все декорации, это все компьютерная графика, даже какие-то привожу вам свидетельства того, что вот фотография, значит, Биг Бена, она явно отфотошопленная, там явно все нарисовано, да и нет никакого Вондона на самом деле. И понятно, что мне не удастся вас убедить. И даже если я подготовлю гору доказательств, что нет никакого Вондона, что все это сплошная фальсификация, компьютерная графика, у вас все равно будет память, у вас все равно будет личное воспоминание, что я там был, я по этим улицам ходил. Или когда, например, сейчас прошло довольно много времени, люди обсуждают какие-то детали жизни в СССР. Я эту жизнь застал еще в сознательном возрасте, другие люди не застали. И иногда там в интернете возникают споры, когда люди доказывают друг другу, о, в СССР был адский ад, или нет, о, в СССР был райский рай. И люди пытаются в чем-то там меня убедить. Я говорю, ну, вы знаете, ребята, я там был вообще. Я был. У меня есть непосредственный личный опыт столкновения с этой реальностью. Вот. Точно так же переживание Бога – это некий личный опыт. Но когда мы обращаемся к людям внешним, естественно, мы к этому опыту не апеллируем, потому что, ну, нет у них такого опыта. У нас этот опыт, он не общий, мы его не разделяем. У нас есть аргументы, и мы к ним должны прибегать. И поэтому, конечно, когда человек обрел веру, вы не можете разрушить эту веру аргументами. Он пожмет плечами и скажет, ну я не знаю, что вам ответить, но у меня вот есть опыт личный. Встреча с Богом, который изменил мою жизнь. И даже если у меня нет доводов против ваших аргументов, все равно у меня есть личный опыт. Это как если бы доказывать человеку, что вот ты знаешь, ты живешь в семье, но на самом деле твоя семья – это иллюзия и глюк. У Альвина Плантинги есть такой образ. Он говорит, вот представьте себе, что вас обвиняют в убийстве. И вы помните, что вы никакого убийства не совершали. Вы этот... день провели как-то, ну, вы помните, как там, не знаю, по парку гуляли. То есть никто вас не видел, у вас алиби нет, но вы точно знаете, что вы были в другом месте, вы не совершали этого преступления. Но против вас есть определенные улики, против вас выдвигают обвинения, его строят определенным образом, вы должны от него защищаться. И, конечно же, вы можете сказать людям, что, послушайте, ну вот у меня есть личный опыт, что я не совершал этого преступления. Но эти люди вам скажут, ну, все говорят, что не совершал, там, кого не поймают, так он говорит, я тут вообще не при делах, там, я не виноват, и я совсем. Его потом нужно как-то уличать уликами, понятно, что он сам не сознается. И поскольку вы не можете прямо оттранслировать содержание ваших воспоминаний другим людям, вам приходится выстраивать линию защиты на тех аргументах, которые они были бы готовы воспринять. Точно так же с защитой христианской веры мы имеем свидетельство Святого Духа, но мы его не можем оттранслировать в чужие головы напрямую, поэтому мы используем аргументацию. Значит, с другой стороны, ситуация несимметрична, потому что у атеиста, конечно же, нет опыта отсутствия Бога, потому что ну, не бывает опыта отсутствия. Что касается заявлений того, знает ли атеист на 100%, что Бога нет. Вот в том-то и дело, что позиция атеиста – это позиция того, что… это позиция отрицания Бога. Бога нет, и мы должны из этого исходить. Можно, конечно, уточнять, там, знаю ли я на 100%, что нет огнедышащих драконов. И, конечно, там я могу сказать, ну, где-то там огнедышащий дракон может прячется, ну, вот так очень-очень глубоко там. Где-то он там в пещере сидит на удаленном острове и боится нос высунуть. А так он значит, где-то есть. Но понятно, что в реальной жизни я, конечно, не верю в драконов и совершенно никак не собираюсь принимать их во внимание. То есть также атеист, он в реальности отрицает Бога. А что касается в наблюдаемом мире Бога нет явлений и фактов, для которых он нужен. А вот тут мы уже... впадая в методологическую проблему, характерную для атеизма. Атеизм ограничивает рассмотрение явлений и фактов чисто материальными явлениями и фактами. Но вот атеизм, он как раз завязан на материализм. Даже когда атеист не отдает себе в этом отчета, он всегда материалист. И он всегда говорит, в реальности существует только материя. Это вводные, это такая рамка интерпретации, в которых все это задается. И, следовательно, Бога нет, потому что вот так у человека настроены фильтры, так у человека настроены очки, что он видит только материю в принципе. Бог не является материальным объектом. И поэтому он этого Бога не видит. И поэтому Бог не видит, и поэтому человек отрицает, что любые явления и факты могут что-либо доказывать. Понимаете, тут ситуация какая? Люди с самого начала себе ставят вот догматом, что абсолютно никакие данные не могут доказывать бытие Бога. Вот в этом состоит атеистический, материалистический подход. Это не значит, что следовать за данными, куда они ведут. А с самого начала человек ставит себе такую догматическую рамку. Любые факты должны интерпретироваться в рамках материализма. То есть материализм – это не вывод, к которому люди приходят, а с самого начала заданное правило интерпретации. Любые данные должны интерпретироваться в рамках материализма. Ну вот, вы упомянули околосмертный опыт. Я, в принципе, открыт по отношению к обоим возможностям. Почему же я сказал, что если мне докажут, что это все имеет чисто материалистическое объяснение, это не убьет мою веру. Моя вера держится не на этом, не на околосмертном опыте. И поэтому я открыт в этом отношении. И есть там масса христиан, которые не верят в околосмертный опыт. Или считают его обольщением, или считают его, значит, еще чем-то ненадежным. Но вот есть ряд, я видел, христианских книжек, которые пишут про то, что христианам не надо верить в околосмертный опыт, и все это неправильно и плохо, и уводит нас от подлинно библейского взгляда на нашу посмертную участь. Почему? Потому что, как христианин, я открыт. Я могу сохранять свою систему убеждений, даже если окажется, что околосмертный опыт – это все глюки. Для атеиста признать реальность околосмертного опыта как вот свидетельство того, что сознание функционирует вне тела, значит отказаться от его мировоззрения в целом. Понимаете, в чем разница между нами? Если я признаю, что околосмертный опыт – это глюки, это не разрушит мою картину мира. Вашу картину мира обратное признание разрушит. То есть атеист вынужден, чтобы оставаться атеистом, отсекать все нематериалистические объяснения. И он их сначала отсекает, а потом говорит, покажите мне что-то, что доказывало бы мне, что материализм ошибочен, есть что-то за пределами материализма. И любые данные, которые ему предъявят, он будет интерпретировать строго в рамках материализма. То есть, понимаете, получается замкнутый круг. Сначала человек постулирует как такую абсолютную рамку интерпретации, что все, абсолютно все должно интерпретироваться в рамках материализма никак иначе, а потом требует ему предъявить явления, которые бы за эти рамки выходили. Но проблема в том, что он с самого начала поставил себе такое жесткое ограничение, что в принципе он любые данные может интерпретировать только в рамках материализма. Значит, относительно там морали и приматов, там относительно нашего морального опыта. Проблема, которая тут же возникает у атеизма, да, что у нас есть опыт, не связанный, выходящий за пределы материи. В частности, наш нравственный опыт. Что наше нравственное чувство нам указывает на то, что некоторые вещи правильные, некоторые неправильные. И мы не можем перестать быть моральными существами. Мы всегда исходим из того, что люди поступают по своей свободной воле, несут за это ответственность перед каким-то моральным законом. Мы не можем от него уйти. Мы неизбежно кого-то хвалим или ругаем. Мы неизбежно используем ценностно окрашенный язык. И вот чтобы быть атеистом, весь этот моральный опыт нужно объявить иллюзией. И, естественно, возникает вопрос, а почему, а с какой стати я должен объявить моральный опыт всех людей иллюзией? Почему? А почему тогда не визуальный опыт? это тоже часть нашего опыта. Наше переживание морального чувства – это тоже часть человеческого опыта. Относительно того, там, как материя порождает гравитацию, дело вот в чем. Как мы определяем материю? Материя – это вот то поведение, чего определяется полностью законами природы. То есть материализм, его еще называют натурализмом, это система воззрений, которая рассматривает все мироздание как замкнутую систему причинно-следственных связей, управляемых неизменными и безличными законами природы. То есть все события, которые происходят в мироздании, определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. То есть материя – это то, что ведет себя предсказуемо согласно неизменным и безличным законам природы. Это вот что материя из себя представляет. Гравитация – это не что-то, что материя порождает. Это то, что, то, как материя себя ведет согласно безличным законам природы. Вот когда мы говорим о сознании, мы говорим о явлении качественно другом. Мы говорим о свободной воле, мы говорим об интенциональности, мы говорим о квале, мы говорим о явлении, которое в принципе отличается от материи и которое к материи несводимо по даже не научным, а по чисто философским мотивам. Что касается опытов с мозгом, которые что-то доказывают. Видите ли, никакие опыты не могут доказать материализм просто потому, что любой научный опыт, он с самого начала ставится в рамках того, что называется методологическим натурализмом. Вот методологический натурализм рассматривает все происходящее именно в рамках замкнутой системы причинно-следственных связей. Это следует отличать от метафизического натурализма. То есть методологический натурализм – это когда мы делаем такое допущение. Вот в рамках нашего эксперимента мы исходим из того, что все происходящее у нас в ходе эксперимента определяется некими законами природы. Это допущение, из которого мы исходим в рамках нашего метода. Вот это допущение, оно, как вам сказать, указывает на ограниченность нашего метода. Так работает научный метод. И, конечно, в рамках метода, который в принципе опирается на методологический натурализм и эмпиризм, мы не можем прийти к признанию духовной реальности. Не потому, что ее не существует, а потому, что метод в принципе ее исключает. Это вопрос метода. Это не вопрос реальности как таковой. Ну вот представьте себе черно-белую фотографию. Вот там 30 лет назад большинство фотографий было черно-белыми. У меня был фотоаппарат, и я знал, что это очень большая морока работать с цветной пленкой, и это очень легко ее запороть. Там, и я делал в основном черно-белые снимки. И на всех снимках той эпохи я, естественно, выгляжу черно-белым. И это не значит, что цветов не существовало, отличия не существовали. Просто они находились за пределами этой технологии. Эта технология их не отображала. Вот точно так же научный метод, он имеет дело, в принципе, только с материей. И когда люди говорят, докажите мне там, научным методом существования чего-то нематериального, ну, в рамках научного метода это невозможно, потому что таков метод. Метод, в принципе, заточен на то, что он имеет дело только с материей. Ну, это как у меня есть мощный металлоискатель. Вот такой металлоискатель, который, не знаю, монетку может обнаружить на Луне. Но при помощи этого металлоискателя я не могу обнаружить, не знаю, скажем, цветов в вазе на подоконнике. Это не значит, что этих цветов не существует. Это значит, что тот замечательный, мощный инструмент, который у меня есть в руках, он просто не заточен под то, чтобы обнаруживать цветы. Вот точно так же эксперименты над мозгом – это эксперименты, которые проводятся заранее в рамках методологического натурализма. И что-то вне этих рамок там не может появиться, потому что, ну, так заточен метод. Так проводятся эксперименты.
И поэтому, когда мне говорят, что научные эксперименты доказывают материализм, это абсурд, потому что научные эксперименты, они с самого начала проводятся в рамках методологического натурализма. Это не вывод из эксперимента, это его необходимая предпосылка. И поэтому мы должны отдавать себе отчет, что, конечно же, любой научный эксперимент, он будет нам выдавать данные, которые укладываются в материалистическую парадигму, потому что таков у него метод. И научный метод, он, конечно же, неизбежно ограничен. У нас есть другие данные, которые выходят за пределы, собственно, материализма. То, что мы с вами, например, поддерживаем осмысленную беседу. Мы обладаем сознанием свободной волей, как неким непосредственным опытом. И мы также обладаем нравственным опытом, как неким непосредственным переживанием. Вот вы, например, исходите из того, в наших прошлых беседах вы исходили из того, что мучает животных дурно, в чем я с вами совершенно согласен. Но это нравственное суждение, которое никак не следует из материалистической картины мира. У нас есть общий нравственный опыт, мы считаем, что мучает животных дурно. Прекрасно. Вот это реальный опыт. Это не иллюзия, это не галлюцинация. Это опыт, к которому мы можем обращаться, рассматривая наше место в реальности.
100 вопросов атеиста.
Вернемся к нашему сайту theos.fm. Алекс пишет нам: если христианство – это источник добра и любви, то как объяснить инквизицию и крестовые походы? Почему, чем общество менее религиозно, тем оно более гуманно, как утверждает Алекс. И где бы вы сами предпочли жить, в глубоко верующей, как утверждает Алекс, Саудовской Аравии или в безбожной Швеции?
Вы знаете, все грехи в истории христианства, точно так же, как грехи в истории других цивилизаций, можно объяснить очень просто тем, что, как нас учит Священное Писание, христианская традиция, лукаво сердце человеческое и крайне испорченное. Христос говорит, что изнутрь, из сердца человеческого исходят там злые помыслы, прелюбодеяния, убийства, завистливое око, гордость, безумство и так далее. То есть весь мир находится в состоянии катастрофы, связанной с тем, что человек восстал против своего Создателя и глубоко извратил свою природу. Таким образом, наличие в мире греха, то есть наличие в христианском мире тоже греха, указывает, скажем так, полностью совпадает с тем, что мы должны были бы ожидать, если бы библейская картина мира была верной. Библия говорит, что лукаво сердце человеческое крайне испорчено, мы ровно это наблюдаем. Что касается там безобразия в истории христианского мира, мы можем посмотреть на историю любого другого мира. И история человечества вообще в христианском мире и за его пределами, она полна греха, она полна неправды, она полна насилия. Это не особенность христианства, это особенность падшей человеческой природы. Что касается того, что по мере секуляризации как-то нравы умягчились, вот это абсолютно не так. В 20 веке мы видели, как абсолютно либо индифферентные, либо откровенно враждебные к религии режимы погубили гораздо больше народу и проявили гораздо большую суровость, чем там, худшее, что было в истории религий. Мы видели, что, в СССР, в Китае, в Камбодже, в национал-социалистической Германии чудовищные злодеяния, чрезвычайно масштабные злодеяния, и гонения на инакомыслящих, и все виды угнетения имели место без какого-либо участия религии. То есть, если... какой у нас есть простой метод понять, какой фактор за что ответственен? Например, у меня есть гипотеза, что огурцы – это овощ-убийца. Значит, огурец – это вообще там зеленая смерть. Как я это обосновываю? Тем, что 100% людей, которые ели огурцы, умерли. Действительно, там, кого ни возьми, посмотришь, там, ел человек огурцы в своей жизни. Оказывается, что ел.
И вот он умер. И как мне проверить это? Действительно ли огурцы – источник смерти? Вот действительно нам всем нужно срочно избавиться от огурцов. И тогда мы будем жить по 1000 лет. Ну, я, скажем, тогда беру данные по, скажем, не знаю, Нигерии какой-нибудь, где у них нет огурцов, не входят они в местную диету, а есть там какие-то местные овощи. И смотрю, там люди умирают? Умирают. Живут намного дольше? Нет, не дольше. Но, следовательно, проблема не в огурцах. Теперь представьте себе, что к власти пришли радикальные сторонники здорового образа жизни и всем под страхом расстрела запретили огурцы. А кто выращивает огурцы, того, не знаю, волокут, сажают в ГУЛАГ. И какое-то долгое время все живут без огурцов. Ну, разве что кто-то тайно-тайно, там где-то в глухих местах, у него там тайный огород, и он там тайно кормит огурцами свою маленькую такую секточку. И мы видим, что лучше не стало. Что стало даже как-то и хуже. Вот точно так же. Мы жили 20 век, вот там, 17-го года, там, по 89-й, жили в активно антирелигиозном режиме. И что, стало лучше? Поэтому что... Или какая у нас сейчас самая стерильная в отношении религии страна? Это Северная Корея. Потому что намного лучше, намного гуманнее нравы. Что касается Швеции и Саудовской Аравии. Еще одна проблема, которая часто возникает в таких антирелигиозных доводах, это то, что люди рассматривают религию как некую общность. На самом деле нет никакой религии вообще. Не существует такой вещи, как религия вообще. Существует множество разных религий с разными представлениями о Боге, с разными представлениями о духовной реальности и с разными социальными последствиями. Поэтому Саудовская Аравия, я все-таки скажу, это не христианское государство. Швеция – это государство, в котором сейчас мало верующих, оно высоко секуляризированное, но государство, культура которой сформировалась, несомненно, под влиянием христианства.
Спасибо, Сергей Львович. Мы перейдем снова к звонкам. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Добрый день, это Станислав. Как слышно меня?
Добрый день, Станислав. Вас отлично слышно.
Да. Сергей Львович, ну, хотел задать свой вопрос. Ну, вот по мотивам вашего комментария к звонку Романа, пару, как говорится, соображений. Сергей Львович, ну вот вам же в этом буквально звонке Роман только что показал, что атеисты ни на каких догматах ничего не строят. Но вы это опять ему приписали. И я знаю почему. Потому что вы смешиваете, я уже говорил об этом, многие понятия, в частности, понятия догмы и аксиомы. Никак не хотите их разделить. Но ведь у атеистов и материалистов нет никаких догм, а есть аксиомы. Это первое соображение. Второе. Ну, вы смешиваете также понятия атеист и материалист, причем, так сказать, упорно. И заранее приписываете атеисты материализм, но бывают вообще-то идеалистические атеисты, например, буддизм. Не знаю, может, вы поспорите с этим. Вот. Или, допустим, еще есть среди 6 систем классической индийской философии и религиозной, вот, есть одна такая, которая называется атеистическая санхья на одной из ступеней своего развития. Так что просьба у меня к вам атеизм и материализм никак не смешивать. Третье хотел сказать. Ну, вы сказали, что у вас, как у верующего, значит, есть на самом деле опыт встречи с Богом, которая изменила вашу жизнь. Но на самом деле это опыт перемены ваших ценностей. Вот у меня, например, был опыт встречи с Буратино, с Д'Артаньяном, которые изменили мою жизнь. Ну и что? И что? Из этого же не следует, что Буратино и Д'Артаньян реально существовали. Вот. И в связи с этим последнее. Ну вот, вы знаете, чтобы что-то объяснить, наука использует метод визуализации. Поэтому вы тоже об этом упоминали как-то. Я помню, в учебниках физики можно увидеть изображение электрона, так сказать, с минусом на боку, чего в реальности у нас не бывает. А вот вы почему-то не говорите, что использует религия. Она же использует, чтобы что-то объяснить, она использует метод персонализации. То есть она олицетворяет внутренние переживания человека, например, ярость, гнев. У нас ведь Яхве гневливый, вот он, значит, у нас олицетворяется. Милосердие олицетворяется и так далее. А еще религия олицетворяет стихии природы, это мы знаем. Вот. А также требования неких социальных групп. Это вот такая вот у нас особенность верующих, которая называется инфантилизм. То есть персонализация непременно, это вот особенность верующих. Это то, что они не выросли из детства еще. Такие вот дела, спасибо.
Значит, относительно догматической природы атеизма, вот о чем, собственно, у нас шла речь? О том, что для атеиста существуют рамки, за которые он, в принципе, не может выйти в объяснении явлений. Относительно того, что все ли атеисты материалисты. Вы знаете, все атеисты, с которыми я сейчас имею дело, материалисты. Если к нам в студию позвонит буддист и нам скажут, что вот его взгляды, он атеист, он при этом не материалист, его взгляды такие-то, ну, мы будем с ним беседовать на эту тему. Потому что нужно тогда будет его взгляды подробно рассматривать. Но все атеисты, с которыми я имею дело в реальности они материалисты. Поэтому практически идентична критика атеизма и критика материализма. Еще раз, если позвонит атеист, там, не материалист, ну, мне будет интересно узнать о его воззрениях, но пока что все атеисты, с которыми я имею дело, это материалисты. Что касается догмата, там, еще раз, запрещенности, я о чем говорю? О том, что я могу, рассматривая определенное явление, рассматривать его с материалистической стороны и рассматривать его со стороны, скажем так, духовной. То есть, допустим, я сталкиваюсь с сообщением о чуде. Чудо произошло. И я могу это сообщение трактовать двояко. Я могу допустить, что это действительно подлинное чудо. И я могу допустить, что это имеет нечудесное объяснение. Что это является, допустим, подделкой. Что это является выдумкой. Что это является просто каким-то психологическим явлением. В церкви постоянно говорят о том, что бывают подлинные чудеса, бывают неподлинные. Что не нужно гоняться за фальшивыми чудесами. Что распространять слухи о ложных чудесах – грех. То есть в своей христианской картине мира я могу признавать, что некоторые сообщения о чудесах могут быть ложными. Атеист обязан в рамках своего мировоззрения считать абсолютно все сообщения о чудесах ложными. Понимаете? То есть я свободен тут в этом отношении. Вот есть христиане, которые верят в то, что благодатный огонь, который сходит на Пасху в Иерусалиме, это подлинное чудо Божие. Есть христиане, которые считают, что нет там никакого чуда, там где-то тайно все зажигают. Те и другие христиане. Можно быть христианином и признавать или не признавать реальность того или иного чуда. Атеист просто вынужден в рамках своего мировоззрения любое абсолютно сообщение о чуде, любое абсолютно сообщение о проявлении чего-либо сверхъестественного считать ложным. Поэтому в этом отношении он догматичен.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Перейдем к нашему сайту. Андрей пишет нам: «Зачем Бог создал травоядных животных и хищников? Он считает развлечением смотреть, как между ними идет борьба за выживание».
Об этом, правильно, там нет прямого ответа на это в Священном Писании. Но я бы предположил, что Бог создает биосферу как нечто целостное, как мироздание – это вообще некое единство, которая внутри себя развивается по определенным своим законам. То есть мироздание, оно обладает определенной, ну, скажем так, автономией.
вот как, как вам сказать, вот представьте себе романиста, который пишет роман, там Джон Толкин сидит, пишет «Властелин колец». И когда он описал уже место действия, описал персонажей, дальше эти персонажи получают определенную автономию, он уже не может их менять. Если бы он их поменял, это бы разрушило все повествование. Внутри повествования существуют определенные внутренние правила, которые его удерживают в качестве повествования. Ну вот, например, там Минас Тирита осаждают эти страшные Назгулы на летающих этих конях, там, или на чем они там летали, на каких-то этих чудищах. И, наверное, Джон Толкин мог бы просто взять, и поскольку он всемогущ в пространстве своего романа, весь роман вышел из-под его пера, он мог бы написать: «И тут прилетела эскадрилья королевских ВВС и покрошила Назгулов из пулеметов». А мог бы он это сделать, но это бы полностью разрушило все повествование. Мы бы имели не великий роман, мы бы имели ну, какую-то пародию, что-то смешное. И вот мир, который создал Бог, в нем есть определенная его такая внутренняя автономия. В рамках этой внутренней автономии события развиваются так, как они развиваются. И мы увидим, как Бог приведет мироздание к тому финалу, который он хочет. А сейчас мир еще развивается, мир еще не пришел в то состояние, которое Бог для него замыслил, и его развитие осложнено человеческим падением. Поэтому, когда мы видим этот мир, это не тот мир, который Бог видит в своем замысле, это не тот мир, который должен установиться, когда история придет к своему завершению.
100 вопросов атеиста.
Двигаемся дальше. У нас есть новый звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Здравствуйте, это Дмитрий. Вот мне все-таки хотел задать короткий разъясняющий вопрос. Вот все-таки, как говорит Сергей Львович, если вот все чудеса, которые являются правильными, как кто-то будет считать неправильными, считая себя верующими, а все неправильные будут считать правильными, то вот все-таки мне не кажется, что он может действительно считаться христианином, так что он будет считать, это будет как спрятал талант, как бы Евангелие и там распознавание духов, разумение.
Вы знаете, есть чудеса, которые лежат в основании нашей веры. Вот мы верим в то, что Христос воскрес из мертвых, телесно, буквально физически. И это чудо, и это очевидное сверхъестественное вмешательство. Мы верим, что Христос был зачат сверхъестественным образом без земного отца. Это тоже часть, необходимая часть нашей веры. Но есть сообщения о чудесах, в отношении которых мы свободны. То есть верит, допустим, человек или не верит в то, что там схождение благодатного огня – это подлинное чудо, это его не отторгает от вечного спасения. У меня вот, например, вообще нет определенной точки зрения на это событие. Я вот могу только сказать, что я там не был. И это никак не влияет на мою веру как таковую. То есть в отношении сообщения о чудесах я открыт. Я не знаю, что там произошло на самом деле. То есть, например, когда человек сообщает, что он исцелился по молитве, я могу допустить, что это так. Я могу считать, что что-то по-другому произошло. Ну, или как с тем же околосмертным опытом. Я склонен считать по имеющимся данным, что это совершенно подлинный опыт, который отражает подлинное существование сознания вне тела. Но если мне докажут, что это не так, ну что же, я соглашусь, и это никак мою веру не разрушит. В этом отношении я свободен.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вот Евгений пишет нам на наш сайт: является ли тогда опыт переживания бодхисаттв, индийских богов, несуществование Бога, тоже истинным, если феноменологически это переживание, эти переживания ощущаются истинными?
Как вам сказать? Имеется в виду отсылка человека к своему личному опыту, очевидно. Вот представьте себе, что вернемся к этому сравнению с человеком, который попал под обвинение в убийстве, и он внутри себя точно знает, что это не так. И он говорит людям, ну, я вас уверяю, что я не совершал этого преступления, я был в другом месте. И они ему совершенно справедливо скажут, что, ну, вообще-то все так говорят. Вот кого не поймай, так все говорят, что они совершенно не виноваты. И будут правы. Ну, потому что действительно мы это слышим там от всех задержанных по обвинению в тяжких преступлениях, они, естественно, часто будут все отрицать. И мы не можем залезть в голову и сказать, это так или нет. И поэтому, конечно же, я не использую, мы не можем использовать отсылку к внутреннему опыту для доказательства чего-то внешним людям. Они нам действительно скажут, что, ну да, есть вот, а у меня там, не знаю, знакомый, он в астрал ходит, там позвонишь ему на автоответчик, а автоответчик отвечает, там, Вася Пупкин в астрале, ну, вернется через 20 минут. Ну, может быть. И понятно, что мы не можем апеллировать к этому внутреннему опыту для того, чтобы что-то доказывать внешним. И поэтому я говорю о внутреннем опыте, когда там Роман же как поставил вопрос, может ли вас что-то убедить, что вы не правы, что Бога нет никакого. Я говорю, нет, у меня внутренний опыт. Но я не могу его предъявлять в качестве аргумента другим. Тут действительно мне люди скажут, ну, мало ли кто будет на свой внутренний опыт ссылаться, он ничего не доказывает. И действительно, он внешним ничего не доказывает, он внутренний.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Константин нам пишет, если Бог существует, почему его существование нужно доказывать?
Потому что человек обладает свободным произволением. И Бог относится к человеческой свободе очень бережно. И Бог дает человеку такую возможность до определенного момента его отрицать. Жить так, как будто его нет. Его игнорировать. И Бог привлекает нас к себе не насильственно, не принудительно. Бог хочет привести нас к личным отношениям с Ним. Чтобы мы стали чадами, детьми Божьими. И вот, привлекая нас к вере, Бог действует абсолютно ненасильственными методами, не бывает насильственной веры. Бог дает нам основания для того, чтобы мы уверовали, но не принуждает, не тащит. Просто для неверующего человека какое-то непреодолимое, непреодолимой силы свидетельства бытия Божия было бы моментом величайшего ужаса. Это было бы очень страшное потрясение. Человек был бы просто разбит вдребезги. А Бог не ищет человека разбить. Бог ищет человека привлечь.
Спасибо, Сергей Львович. К сожалению, у нас уже выходит время для общения, но на следующей неделе мы обязательно к вам вернемся. В среду с 12 и до часа мы, как всегда, будем обсуждать вопросы, которые волнуют атеистов и тех, кто просто не верит в Бога или сомневается. Если вы хотите послушать нас еще и еще раз в записи, то teos.fm – это наш сайт. Вы можете всегда туда зайти, найти нас и нашу передачу и послушать, если вы не успели на прямой эфир. Меня зовут Полина Молчанова. До новых встреч и хорошей вам недели.
До новых встреч. Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».